Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире передача «Дискуссионная площадка».
Сегодня мы продолжаем дискуссию, начатую в прошлых передачах.
Тема царской семьи очень неоднозначна. Есть и сторонники, есть и противники. Ну, мы вот все собрались на поле битвы, чтобы выяснить этот вопрос.
На одной стороне нашей дискуссионной площадки Александр, 15 лет, он противник царской семьи. Оппонировать он будет православному священнику, руководителю молодежного отдела Екатеринбургской митрополии протоиерею Александру Сандрову.
Я уточнить вас хочу. Вы говорите, что крестьяне в то время неплохо жили, чувствовали себя, строили храмы. То есть как получается, 80%?
Я не так сказал.
Ну, вы практически так сказали.
Не так плохо, как мы часто думаем. Не так плохо, как часто об этом пишут. Вот. То, что было кулаков много, их раскулачивали сколько, вот это говорит о том, что... А где было именно куплено?
Меньше какое время было, если не ошибаюсь.
Кулаков?
Да.
Ну, это все-таки довольно-таки большой процент. Что, то есть у кулаков меньше 5%, но это тоже, это нужно все считать. Что значит меньше 5? А зажиточных сколько было? Зажиточные это были кулаки или нет? То есть меньше 5% это тех, кого раскулачили, да? Вот. А сколько было зажиточных крестьян? Вот такой это вопрос такой, который требует и статистических данных. И не будем забывать, что наше сельское хозяйство самое сложное во всем мире до сих пор. Климатические условия, суровый климат, это именно то, это то, что препятствует такому спокойному возделыванию, как в Европе, где там все благоприятный и мягкий климат, как в Скандинавии, где этот гольфстрим их омывает, у них теплая мягкая погода, и никогда больше минус 5 там у них не опускается. И ничего не промерзает у них. Извините, у нас минус 40 и минус 50 очень часто может быть. Поэтому здесь вот эти моменты надо учитывать, когда мы говорим и кого-то критикуем. Что до сих пор у нас в нашей стране пришлось там целину осваивать, там в Казахстане в 60-х годах не могли накормить. В советское время, казалось бы, рабский труд всех, кто был в колхозе, они не могли, вот если сравнить, они не могли освободиться до 80-х годов, крестьяне не могли освободиться, жили прикованные к земле, и то не могли накормить, приходилось там целину осваивать. Вот и подумайте.
Я понял вашу мысль. Я, ну, во-первых, вот я хочу вас осветить, что так называемые кулаки, которые были при царе, они по своему уровню жизни...
Не при царе. Их, это кулаки были уже при советской власти. Извините.
Не суть.
Да, извините, что поправил.
Угу. Кулаки, они по своему уровню жизни примерно были равны среднестатистическим вот этим вот фермерам из США. То есть по количеству коров среднему, я где-то видел эту статистику, я сейчас не могу привести ее, но примерно вот таким вот уровнем. То есть самая верхушка крестьян в России была равна где-то среднему классу фермеров в Америке. Это во-первых. Ну и во-вторых, я вот не совсем понимаю. Вы говорите, 87% крестьян строили храмы, там ходили в церковь, любили царя. А потом рабочий класс начал революцию, mm-hmm. и в течение нескольких лет вот эти вот преданные крестьяне полностью изменили свое отношение к религии, стали расстреливать тех, кто с ней остался, проклинать царя и так далее. Ну,
нет.
И без рациональных причин.
Нет. Я вам приведу такой факт. Свердлов, в чем его главное злодеяние было? Даже я считаю не в том, что он царя убил и участвовал лично в этом. Не это было его главное злодеяние. А его главное злодеяние было, есть даже такой документ, что это был 23-й год, по-моему, или 21-й, не помню, какой год. Нет, все вспомнил, 20-й год. Он пишет, наша главная задача внести раскол на селе, чтобы бедные, нищие крестьяне восстали против богатых крестьян. Пока, если мы не сможем внести раскол на селе, пишет Свердлов, директиву, такой приказ, видимо, этим комиссарам, то дело революции будет пропащим.
Да.
Вот. Это Свердлов пишет еще в самом начале гражданской войны. И в данном случае то, что наших крестьян, как фермеры США, еще я уже говорил, что США страна...
У нас климат лучше. Но...
Климат во много раз лучше, чем у нас. Во много раз лучше. Поэтому здесь, вот если эти вещи сравнивать, нужно сравнивать все-таки с цифрами, с таблицами. Это наука. Мы сейчас можем только примерно сказать, что к чему, зачем, почему, чтобы вот эти вещи как-то, ну, пытаться соотнести. мы сейчас будем плавать, на самом деле, если будем в конкретные такие детали вникать. Все-таки мы не специалисты. Вот. И очевидно одно, что то, что стало после того, когда царя убили, думали, будет лучше, стало в десятки раз хуже. И смертей сколько было, и сколько было положено всего, было во много раз хуже. Не говоря уже про отношение к пленным, отношение к солдатам, отношение между людьми, такого уровня подозрительности, которое было в 1937 году, такого никогда не было при царе. Ну и так далее, и тому подобное. Много таких фактов можно приводить.
Ну, тут у вас, мне кажется, небольшой парадокс получается. Вы говорите, что бедные крестьяне поднялись против богатых, грубо говоря.
Нет, их специально раскололи.
Ну, это не суть. Как это? Грубо говоря, они поднялись. Это может быть, их спровоцировали их, на это, спровоцировали, но они поднялись.
Манипулировали. Вы читали «Поднятую целину» Шолохова?
Нет, я не читал.
А вот там все это описано, как это все происходит.
Хорошо, их спровоцировали, но в результате они все равно поднялись против богатых, так?
Ну, скорее всего, было наоборот. Было так, что просто... Когда стали вводить военный коммунизм во время гражданской войны, продразверстка, когда просто взяли у всех все, забрали по максимуму. И поэтому все стали в одночасье бедными на самом деле. Вот. Кулаки просто их раскулачили, кого убили, кого сослали, кого перевели куда-то. Просто то, что было справедливым как-то отношением к крестьянам, которые думали, что им землю дадут, и они смогут нормально жить. Ничего подобного. Крестьян закабалили. Они там стали получать трудодни. И это их отношение, вот крестьян, которые, собственно говоря, не получили ничего от революции. Пролетариат, да, получил что-то. А крестьяне нет. До 80-х годов у них не было паспорта. Они не могли оттуда уйти, с этой земли. Не могли никуда перейти. Вот. Здесь очень, конечно, не в пользу Советского Союза то, что произошло с крестьянами.
Нет, но я уже как сказал, что после революции разруха это естественно вполне.
Она до сих пор. Это разруха до сих пор. А вот... Сельское хозяйство разрушено было в течение вот этого советского периода. Разрушено было сельское хозяйство полностью. Сейчас у нас его нет. Мы сейчас едим, какими продуктами питаемся? За счет нефть продаем, и чем сейчас питаемся?
Ну, а в любом случае... Вот,
к западным фермерским продуктам Финляндии, Валио, да, слышали?
К 40-м где-то годам, ну, если вот брать по статистике, опять-таки, надо смотреть надо, но я примерно говорю, то по производственному уровню, после вот пятилеток всяких этих, когда сделаны очень большие рывки по производственному уровню, СССР буквально вырвался на мировой уровень. А Российская империя при царе, ну,
она была
не вверху далеко.
СССР не вырвался на мировой уровень, потому что даже Германия его превосходила. Вот, это во-первых. США уже его уже превосходила. Вот посмотрите даже поставки ленд-лиза, что давалось и как все это было у нас.
Я это знаю.
Вот. А до революции Российская империя действительно могла выйти в уровень лидирующей мировой державы.
Хорошо, давайте возьмем не 40-е годы, а 60-е, 70-е. Тогда вот по производственному уровню это общество известно, что СССР был на втором месте после США. Я не помню, по-моему, около 18% продукции.
Вообще-то тогда и говорили догнать и обогнать Америку, именно
да,
в то время.
То есть
стали говорить об этом.
СССР было там во всяких гонках вооружений, космических гонках и так далее. Но... А при Российской империи, повторюсь, которая там сотни лет существовала, она не могла вырваться на какой-то такой масштабный уровень. Только
она
если при Петре Первом.
Нет,
был
она
прорыв,
была на мировом
потом...
уровне. Именно если бы царь, то есть если бы при Николае Втором не было бы внутри гражданской войны, если бы был бы заключен правильный мир, когда Германия была бы побеждена, уже почти была побеждена Германия, все уже вот-вот, уже корабль приплыл, как Черчилль, кстати, писал, что вот Россия уже приплыла сквозь шторм, сквозь бурю, приплыла уже все, бухта видна была, родная бухта, вот 100 метров осталось, и началась гражданская война. В Петербурге хлеб типа не завезли, в Петербурге началась февральская революция, все, и все лавры, все это было уничтожено, понимаете? И что произошло? Если бы мы в этой гражданской войне победили бы, да, Ой, не угрожало. Если бы мы в этой Первой мировой войне были бы победителем, как и положено, нам бы доставался Босфор, Дарданеллы и даже Константинополь по тому миру. И мы бы вышли бы на самые лидирующие мировые позиции. И действительно, во многих вещах мы были именно в таких лидирующих мировых позициях. То, что пишут и сравнивают 13-й год, самый такой пик производства, он действительно очень высокий. До него смогли добраться в советское время, только там, не знаю, к 30-м годам, к концу 30-х годов, и путем массового уничтожения населения, из людей просто все выжимали. А у нас до революции развивалось все естественно, спокойно, постепенно развивалось, без страшных жертв. Необычайное развитие демографическое, необычайное количество рождений было, необычайный рост населения был. Наоборот, было время, когда мы могли бы так рвануть. Я даже думаю, что Господь попустил, что если бы мы так рванули, то возгордились бы сильно. Какие мы самые сильные, какие мы вот самые мощные стали бы. Именно, я думаю, вот из-за этого было попущение Божие, что Господь попустил, чтобы мы не стали такими сильными, какими могли бы стать. И произошло вот это грехопадение.
Ну, мне кажется, это более голословно. Что бы произошло, если бы революции не было?
Нет,
знать никто не может.
Нет, я говорю, что часто так происходит, если человек чего-то достигает в этом мире.
Я вас понял, я не про это говорю. Я говорю, что было бы, если бы революция не произошла, какой производственный уровень и так далее, мне кажется, об этом
понятно,
судить.
Понятно, какой. Если в 13-м году понятно, какой был уровень, да, и что бы нам досталось после победы в Первой мировой войне, понятно, какой был бы уровень. Понятно, какой был бы уровень. Уровень был бы, наверное, очень высокий, потому что нам бы отходили новые бы нам возможности, новые земли. Это необычайное расширение империи, необычайное. Но, может быть, другие ребята что-то скажут нам, а то что-то мы вдвоем беседуем.
Мне бы хотелось также, вот мы сейчас про Николая II, но вот в прославном сервисе «Царская семья» вот про Николая II уже постепенно обсудили уже почти все, что можно, но также ведь и другие члены царской семьи, они тоже были страстотерпцы, тоже много вот делали даже. Вот что думаешь на эту тему? Ну как, вот по поводу?
Ну, говорить о детях я не буду, потому что о них не так много известно, к тому же они подростки были, и ничего такого важного в них, я считаю, нет. А вот касательно жены Николая II, немка, как ее звали?
Александра Федоровна.
Да, Александра Федоровна. Ну, во-первых, она немка была. И стоит сказать, что по отзывам ее сверстников, современников точнее, она была сама по себе достаточно, не то чтобы гордая, но, как-то лучше сказать, она не общалась совершенно ни с кем из такого интеллигентного общества. Была всегда особняком, держалась, так можно сказать, с высока, по мнению сверстницы. Тем самым она практически всю интеллигенцию Петербурга настроила против себя. Это, возможно, многие даже считают, что вот как раз-таки она стала каким-то поводом, ну, одним, по крайней мере, из поводов к революции, то, что, во-первых, она была немка, и при войне с Германией просто простой народ, он вот так смотрел на это, то, что царь вышел замуж за... То есть женился на немке, что, ну, естественно, что простой народ придумал разные версии этого, вплоть до того, что это предательство и так далее. А вот касательно интеллигенции. Она, как я уже сказал, не взлюбила эту царицу. И мало этого, при начале революции, возможно, из-за этого она как раз-таки не помогла царской семье с чем-то. Также стоит отметить, что по многим версиям царица очень сильно манипулировала царем, как раз-таки потому, что он был слабовольным человеком. И из-за этого вот такие его манипуляции также влияли на развитие страны в то время отрицательным образом, поскольку она не имела какого-то полного представления о политике. И ее манипуляции к царю приводили к таким необдуманным решениям, которые влияли отрицательно на страну в общем. Ну, то есть, если говорить в целом о мне, она была... То, что она там была медсестрой во время войны, ну, это, во-первых, не доказано, возможно, просто была какие-то показные действия. То, что она как на показ выходила, там рану слала туда завязывала, уходила, это не доказано абсолютно. А сама по себе она была такой напыщенной, гордой царицей, которая не брезгла манипуляциями мужа. И в целом вот так вот.
Ну, как не доказано, многим солдатам она подходила во время операции, ассистировала. Также ее старшей дочери, солдаты раненые, просто просили царицу постой рядом. Она их утешала, подбадривала, чем-то себе как-то помогала. Не такая уж и гордая получается. Если и это было не на показ. Может, если на показ, действительно, она подошла, там пальчик перевязала и все.
А вот. Какие доказательства просто нужны, просто интересно. Письма солдат, это не доказательства?
Доказательства.
Ну, письма солдата, это заставить солдата написать какое-то положительное письмо, ему 5 рублей дать, он
написал. То есть хочешь сказать, что их заставили, это подкупили?
Ну, вполне возможно, я не исключаю
это. А зачем? Ты не думал, что тогда и подкупили, что вот это... Не думал, что все то, что она была горда, напыщенная немка, это клевета все?
Нет, тоже я не думал, думал, потому что отзыв, да, интеллигенцию подкупили. Одно дело подкупить солдата, у которого ничего нет, другое дело подкупить графов, всяких лордов, которые имеют земли.
Так и... ты как раз-таки легче подкупить.
Да.
Курса нет. Там само... Они потому что были более безнравственные, чем простой русский мужик. Вот это вот парадокс, но кого легче всего заставить манипулировать? Светскую публику нашу, которая там, или журналистов, которые все, что хочешь, тебе то и напишут сегодня, особенно сегодня. Такую статью, такую напишем, такую напишем.
Но солдат много, и среди найти, них найти безнравственных не проблема, я вас уверяю. Там были просто тысячи солдат, проходили через эти отделения и так далее.
Ага. А фотографии?
Ну, фотографии, да, фотографии — это очень, конечно, большое доказательство, подойти, сфотографироваться и уйти.
То есть вы считаете, что это были постановочные фотографии, что...
Я не могу уверять в этом, но мне почему-то так кажется, что это было вероятнее.
Можно я скажу?
Да-да-да.
Ну а почему же эта холёная, гордая, напыщенная немка и вообще вся царская семья вместо того, чтобы, ну, за границу как бы убежать? Они же могли, в принципе, отречься, ой, все, мы тут ни при чем, и уехать. Они все равно остались и претерпели мученическую смерть. Да этот простой народ бы, сверкая пятками, ушел бы уже в сторону горизонта.
Ну, это спорно. Просто царь, во-первых, возможно, не хотел отказываться от престола и надеялся до последнего, что ему удастся все это прекратить, потому что, как я уже сказал, он не был дальновидным человеком и слишком таким с хорошей волей. Я, во-вторых, не говорю, что она была прямо так из всех сторон отрицательным персонажем. Я говорю, что как есть, что она вела себя гордо, как правило, и то, что...
Хорошо.
Они хотели удержать власть, вполне естественно.
А вы читали ее дневники, записи дневниковые, что она пишет в них?
Ее нет, но
дневники царя. Это очень важный момент.
Это же тоже можно подделать.
Ну да, да, просто сохранились дневниковые записи, написанные ее рукой, вот, сейчас они издаются. И в дневнике обычно человек себе не врет, он пишет для себя. Читали, нет, эти?
Ну, момент, если только...
Когда это интересно очень. Там есть вот такой дневник, называется, даже сейчас книжечка такая вышла, называется «Радость моя». И она описывает из своих принципов, в которые она верит, в которые она живет. Очень интересно, почитайте, кстати. Он совсем по-другому откроется человек. Я опять же вот хочу вспомнить, что есть, как, вот, есть человеческий характер. Есть люди более мягкие, более строгие, более жесткие, более кроткие по характеру своему. По своему вот такому облику, душевному, я бы сказал. Не по духовному, а по душевному. Такие они уродились. Так вот Господь их стали, безусловно. Вообще, в целом, немецкий характер, он более строгий, да? Более такой вот он, как сказать, педантичный, да. И она, как царица, воспитанная в этом, в таком духе, и все их цари, вспомните, они очень властные были, очень такие... Вот этот нордический дух, да, естественно, он ей передался. Разве можно ее в этом винить? В этом нельзя винить. Наоборот, то, что она с питерской интеллигенцией не нашла общего языка, для меня это показатель того, что она была человеком простым, добрым и сердечным. Потому что в то время интеллигенция – это тире-разврат. В то время интеллигенция – это тире-безнравственность. Увы, это так. Именно в то время появляется, можно почитать все эти свидетельства, именно интеллигенция сделала революцию, именно в интеллигенции все это бродило. Именно интеллигенция не имела веры в Бога, именно Оттуда идет безбожие, внутри интеллигенции рождается. Толстой очень прекрасно писал это еще, в то время это началось. Толстой «Исповедь». Кстати, он написал именно уже при Николае II, но описывал всю свою жизнь, как люди теряли веру. Для интеллигенции они смеялись над верой народа. Над верой народа. Иностранцы вспоминают, как живет интеллигенция, дворяне, как вот это живет весь свет, и как живет народ. Народу некогда веселиться, некогда праздновать. Этим занимается интеллигенция, потому что они не работают, ничего не делают. Поэтому как она могла, которая хотела что-то реально делать, которая устраивала удивительные проекты добровольческие. Праздник белого цветка, сестры милосердия, это ее сестра тоже, Елизавета Федоровна, тоже такая же, что ли, которая устроила Марфо-Мариинскую обитель, и по всей земле, у нас даже здесь, они умудрились устроить такой монастырь женский, который направлен на миссионерские, просветительские, социальные цели. Это тоже подделано, это тоже не доказательство. Вот он, есть монастырь, он сейчас, он, конечно, снесен, но все это видно, и документы эти все сохранились в архивах. Что там было, сколько сестер оттуда было уничтожено, повешено, да? Марфо-Мариинская обитель в Москве. Сколько дел милосердия они делали. Это родная сестра, тоже подделана. Или родная сестра, она такая, а это другая. Это очень важные вопросы на самом деле, если мы будем говорить про Александру Федоровну. Я бы хотел сказать следующее, что наоборот, Александра Федоровна, будучи немкой, протестанткой по своей природе, она вот православие вдруг увидела, что какую силу имеет православие. Потому что в то время уже протестантизм, вообще вера в Европе, она тоже стала падать, терять свою силу. «Закат Европы» именно в то время написал этот Освальд Шпенглер. Такую книгу, может быть, слышали. «Закат Европы» он уже в то время написал, что все, Европа движется к закату своему. Теряется вера, теряется сила, все теряется. И вот она увидела в православии силу. И, как пишут про нее, что она очень глубоко восприняла именно православие. Именно православие. Может быть, из-за этого ее такое не совсем однозначное отношение вот, к Распутину, к старцам, к, вот, ко всему такому народному. То есть она в народе хотела все найти. Это да, это вот было у нее, наоборот, такое обращение к православию, к русскости. Она это все впитала в себя. То, что она манипулировала, последнее скажу, это все тоже может быть видимым. Потому что ее способ высказывания, будучи такой строгой, властный по своему характеру и добродушный, мягкий по своим внешним чертам Николая II, это могло так показаться. Какие на самом деле решения принимались и в итоге, как все это было произведено, здесь мы не можем часто увидеть, и доказать это невозможно. Кто кем манипулировал, неизвестно.
Итак, друзья, мы на время прервем нашу дискуссию. Напоминаю, что с нами был Александр Терещенко, Даниил Беженар, Кира Еремина и протоиерей Александр Сандарев. Продолжение следует.